Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире занятие Православного университета «Радио Радонеж». Сегодня опять у нас встреча с литературой. В студии Елена Николаевна Осебина и наш постоянный ведущий Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели!
И по традиции мы напоминаем адрес, по которому вы можете писать письма. Москва, Пятницкая, 25, строение 1, Дом радио, Радио Радонеж. Или по адресу info@radonej.ru. Наши программы прежде всего адресованы всем любителям русской словесности, но, наверное, мы были бы рады, если бы среди наших слушателей оказались учителя и те, кто учится, их воспитанники. Итак, очередное наше занятие посвящено творчеству очень известного русского поэта, можно сказать, не только поэта, но и писателя, Михаила Юрьевича Лермонтова. И тоже традицией наших программ стало то, что Николай Алексеевич все время говорит о духовных исканиях, о том, что эти духовные искания имеют объективную природу, что это очень важно для любого человека – и особенно для того, кто взял на себя миссию словом выражать художественные образы и воздействовать на других людей. Прошлые программы были посвящены творчеству Александра Сергеевича Пушкина. И Николай Алексеевич постоянно проводит параллель с притчей о блудном сыне, говоря о творчестве разных поэтов, писателей, обсуждая тот или иной поступок литературных героев. Михаил Юрьевич Лермонтов, который... как будто пришел на смену Александру Сергеевичу Пушкину. Многим современникам так казалось, потому что его имя стало известно вместе со стихотворением «Смерть поэта», которое было написано при печальных обстоятельствах, как отклик на смерть Пушкина. И многие заговорили, что в России появился новый молодой поэт, который подхватывает эстафету Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин, как в прошлый раз справедливо заметил Николай Алексеевич Лобастов, автор интересной книги о русской литературе «Записки сельского учителя». Он возвращается в дом отца. Отец здесь большой буквы, Отца Небесного. На этом мы остановились, когда размышляли о его творчестве и пытались тоже найти аналогию с притчей о блудном сыне. А вот Михаил Юрьевич Лермонтов. Как в этом контексте вы рассматриваете его творчество?
Ну, Лермонтов — это не Пушкин, и поэтому у него свой путь особый и несколько иной. Если Пушкин все-таки достаточно твердо и уверенно шел назад к вере, к традициям, к пониманию истины, то Лермонтов несколько как бы задержался. Он, конечно, очень сильно тосковал по небесному отцу. Он прекрасно понимал, что самое лучшее осталось там, дома, то есть на небесах. Но в то же время и никак не хотел отказаться от поисков счастья на стороне далече. И получилось, что какая-то раздвоенность в его творчестве, которая чувствуется каждому читателю. Поэтому главу своей книги я так и назвал «Между землей и небесами». Потому что Михаил Юрьевич, он цеплялся за земное, он пытался там найти смысл жизни, не находил и даже, получилось, имел какую-то обиду на отца, который его оставил. Хотя не отец оставил сына, а сын оставил отца. Но вот не каждому дается понимание этого до конца. И вот Михаил Юрьевич, он прекрасно описывал в своем творчестве весь ужас человека удаленного из дома отца, но вот не нашел в себе вот этой силы, чтобы уверенно и четко встать и пойти. Ведь вспомним, блудный сын все-таки раз оторвался от свиного корыта и понимал, что отец его может не принять, но шел, значит, он имел огромное желание и уверенность того, что нет у него другого пути, как только вернуться. Вот этого у Лермонтова, к сожалению, мы не находим.
Мы сейчас все время говорим именно в контексте притчи о блудном сыне, об Отце нашем Небесном, потому что, я думаю, некоторые наши радиослушатели знают и о сложной судьбе Михаила Юрьевича Лермонтова. И действительно, он рано потерял вот такую близкую связь с родным отцом, да, так вот сложились обстоятельства его жизни, что его воспитывала бабушка, а его матушка, она умерла, когда мальчику было 3 года. И практически вот он воспитывался своей бабушкой, которая его очень любила. Она в девичестве была Столыпин, очень известный род русский, дворянский. И бабушка сделала все для того, чтобы дать образование молодому нашему будущему поэту. Но, как мы видим, его талант начал потихоньку проявляться. Наверное, если брать вот какую-то сторону, такое поступательное движение, да, то с чего вот начинается Лермонтов? Потому что то, что мы сказали, это стихотворение уже человека довольно состоявшегося, смерть поэта. А с чего начинается Лермонтов?
Ну, правильно вы сказали, он начинается с бабушки. А бабушки, это знают все наши слушатели, они, к сожалению, имеют привычку детей баловать. Есть такая слабость у наших бабушек. Всю любовь свою они вкладывают в любимых внуков, излишней любовью могут привести к обратному эффекту. Поэтому мы сразу видим в самом раннем творчестве Лермонтова уже признаки вот этой гордыни, признаки какой-то обособленности от остальных, вот признаки того, что он ощущает себя очень даровитым, способным по отношению к другим, то, что мы потом будем наблюдать во всем его творчестве, особенно в его романе «Герои нашего времени». Поэтому еще в ранних стихах, например, в «Сказке для детей», он уже пишет про искушение демоном. Это будет его любимая тема всего творчества. Сейчас я процитирую это стихотворение. «То был ли сам великий сатана или мелкий бес из самых нечиновных, которых дружба людям так нужна для тайных дел, семейных и любовных, не знаю. Если б им была дана земная форма, по рогам и платью я мог бы сволочь различить сознательно. Но дух, известно, что такое дух, жизнь, сила, чувство, зрение, голос, слух и мысль без тела». часто в видах разных. Песов вообще рисуют безобразных. И, к сожалению, вот эта гордыня всегда приводит человека к теме отрицания. А у нас главный отрицатель – это вот сатана. Поэтому эта тема пройдет через все творчество, и мы видим уже вот в этом раннем стихотворении, Лермонтов откровенно и искренне признается в том, что очень сложно различать помыслы. Это действительно знакомая всем верующим ситуация. Уметь различать духов – это величайшее умение для нас. Мы этому учимся всю жизнь. Это очень сложно и тонко, потому что наша мысль, она нам может казаться хорошей, нужной, но правильно вот Лермонтов здесь пишет, как ее различить. Если бы она имела одежду, да, по рогам, я бы тут смог понять, что меня искушает именно темная сила. А если этого нет, если мысль внутри меня, то получается, что я и не способен различать. Вот с этого начинает, и это действительно пройдет через все его творчество, и мы-то с вами уже знаем, что без помощи человек не способен на это. Отсюда церковь, отсюда таинство, отсюда духовный отец, вся святоотеческая литература – абсолютно необходимая вещь любому человеку. Иначе он в этих помыслах может, конечно, ошибиться. И вот мы видим, что Лермонтов прекрасно это понимает, но о средствах здесь пока речь просто не идет.
И если это вот тоже ранняя лирика, да, вот это стихотворение, то из ранней лирики уже, конечно, ощущаются ноты пессимизма, ноты дисгармонии, да. Ну, понятно, это неудовлетворенность, наверное, не только тем, что происходит вовне, но и, наверное, внутренняя неудовлетворенность. Конечно, это тоже вызывает, наверное, беспокойство, вот то, как себя ощущает лирический герой молодого Лермонтова. Пушкин старше Лермонтова на 15 лет, и все время существует определенный разрыв между тем, что делал Лермонтов и Пушкин, если вот их как-то пытаться сопоставить. И любопытно, что на многие темы, на которые в стихах высказался Пушкин, Лермонтов тоже пишет. Да, вот есть такие переклички, мы знаем известные стихотворения, там два пророка, пророку Пушкину, пророку Лермонтову, или там тема любви, Пушкин пишет «Я помню чудное мгновение», Лермонтов пишет «Из-под таинственной холодной полумаски», и тут тоже там есть переклички. То есть, конечно, наш юный поэт, он с оглядкой писал на своего старшего предшественника. Мы даже не знаем, у нас нет точных сведений, виделись ли они, хотя они были современниками, вот так вот, не остались такие точные свидетельства. Вот. Но то, что Лермонтов почитал Пушкина, уважал, это известно. Портрет Александра Сергеевича был у него в комнате. Но рядом был и портрет Байрона. Мы говорили, что вот этот байронизм, свойственный светской молодежи, и не только, и, конечно, и многие поэты проходили вот через такой период творчества, когда они должны были себя сопоставить с разными известными поэтами своего времени. Но в 1832 году известное тоже стихотворение Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой». И вроде бы здесь он открестился и говорит о своем другом пути, еще неведомый избранник, но только с русской душой. Душа-то русская. Конечно, Лермонтов это чувствовал.
И вот правильно вы сказали, разница в возрасте, это для нас очень важно все-таки. Лермонтов ушел из жизни таким молодым человеком, что требовать от него каких-то мудрых старческих выводов не приходится. Поэтому хочется посоветовать учителям все время подчеркивать, да, что так мыслит молодой человек. Я помню, Евангелие впервые прочитал в 33, поэтому если я пытаюсь представить себя в возрасте Лермонтова, я еще ничего не понимал. Я еще только и делал сплошные наивные какие-то ошибки. Поэтому, а вот что из него бы выросло, ну, во-первых, об этом говорить всегда трудно, да. Но вот как пишет Достоевский. Мне все время нравятся характеристики Достоевского, хотя его редко цитируют. В дневнике за 77 год он пишет так. Если б Лермонтов перестал возиться с больной личностью русского интеллигентного человека, мучимого своим европеизмом, то, наверное, кончил бы тем, что отыскал исход, как и Пушкин, в преклонении перед народной правдой, и на то есть большие точные указания. Но смерть опять и тут помешала. В самом деле, во всех стихах своих он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще лжет, и сам знает об этом, и мучается тем, что лжет. Но чуть лишь он коснется народа, тут он светел и ясен. Он любит русского солдата, казака, он чтит народ. Остался бы Лермонтов жить, и мы бы имели великого поэта, тоже признавшего правду народную. Нельзя не согласиться с Достоевским. Действительно, вся эта его мрачность тут же исчезает, да, в «Купце Калашникове», «Бородино», то есть там, где он пишет, особенно истории касается простого человека, а не своих собственных вот этих воззрений каких-то, мы видим совершенно другого поэта. Бородино ведь такая светлая вещь. Вот уж действительно в школьной программе ей быть вечно, этому стихотворению.
Ну и это стихотворение всегда находит отклик у любого читателя, сколько бы раз оно ни звучало, кто бы его ни исполнял. Значит, действительно, это связано не только вот с юбилеем сейчас Бородинской битвы, но это удивительное стихотворение, которое не оставляет любого русского человека равнодушным. Идеальный образ прошлого, вот что получается, да, привлекает Лермонтова. Прошлое, традиция, история для него притягательное, но в современности он этого не видит.
Да, все правильно. Он никак не может на земле найти вокруг себя признаков святости, чистоты, высоты. Он, получается, мучается тем же вопросом, что будет мучиться Иван Карамазов, когда будет говорить, что я Бога признаю, но я не признаю мира им созданного. Почему? Оглядываясь вокруг. Несправедливость, страдания, слезы я никак не могу найти. Поэтому стоит Лермонтову оглянуться, в истории он находит с легкостью. Стоит ему глянуть в собственное окружение, и все его разочаровывает. И он начинает жаловаться, и мы, к сожалению, видим только вот сомнения, отрицания, разочарования, одиночество. Тут же вот эта тема, когда он говорит о современности, он никак не может примирить небеса с землей. Да? Ему все время кажется, что небесное он любит, но на земле нет отблеска небесного. Он никак не может взглянуть на эту земную жизнь с позиции небесного. Вообще мне показалось при изучении вот творчества Лермонтова, что он как бы их ставит на один уровень, что делать, конечно, нельзя. Потому что Христос четко в Евангелии говорит, что нельзя любить двух господ. Если мы одного любим, другого ненавидим, об одном радеем, то о другом, значит, не заботимся. И вот Лермонтов вот это не понял. Ему все время казалось, можно и то, и другое. Он пытался в светском обществе на балах найти какую-то святость. А то, чтобы поехать к Серафиму Саровскому, об этом даже речи быть не может. И, конечно, он на светских балах не мог найти даже, ну, хотя бы небольшой отблеск того, что представляет из себя преподобный Серафим Саровский. Ну, вот цитата из него небольшая. «Как землю нам больше небес любить? Нам небесное счастье темно. Хоть счастье земное и меньше в 100 раз, но мы знаем, какое оно». Посмотрите, как он цепляется, да, за это. Кто его знает, что там за моментом смерти? И поэтому, может быть, все-таки как-то здесь искать. И отсюда вот эти все его разочарования. То есть, чтобы подняться в небо, надо обязательно оторваться от земли. И то, и другое вместе невозможно. А он тоскует о небесах, но никак не желает оторваться от земли. Мы, по-моему, уже цитировали Есенина, но уж очень замечательные строчки Есенина, интуиции, эти серьезные вопросы, прекрасно тоже осознавал. У него есть 2 гениальные строчки. «Глаза, увидевшие землю, в иную землю влюблены». То есть тот, кто познал небесное, он уже не возвращается к земному. тот, кто разобрался, что земля — это есть земля, он всю свою любовь отдаст небесному. Вот этого Лермонтов никак не мог прочувствовать. И поэтому все его жалобы на, как мы говорили на прошлых занятиях, на эту светскую культуру с иной иерархией ценностей...
Печально я гляжу на наше поколение, да, вот типичная лермонтовская формула.
Вот, да, правильно.
Вот, ясно, откуда оно, да? Но все-таки, Николай Алексеевич, есть, можно сказать, даже специальная тема в творчестве Лермонтова, когда он пытается найти встречу с Богом, когда он пытается быть услышанным, и кажется, что счастье вот этого общения, богообщения, касается и его такой мечущейся, метущейся души. Я имею в виду, конечно, наверное, очень хорошо всем известное стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива». Там красивый пейзаж разворачивается перед лирическим героем. Но главное, конечно, последние строки этого стихотворения. Это вот, так сказать, постепенная подготовка. И в небесах я вижу Бога. Тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле.
Ну, давайте остановимся на этом стихотворении. Вот несколько строчек. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива, тогда смиряется души моей тревога. Тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Правильно вы заметили, что именно картина природы позволяет ему увидеть в небесах Бога. Но дальше начнутся большие проблемы для Лермонтова, что он не может увидеть Бога в человеке. То есть, если посмотреть внимательно на все его творчество, он, как только говорит о Боге, все время говорит о мире природы. Там гармония, а вот этой гармонии он не может увидеть в человеке. Как только человек перед ним, море сомнений. Как только он взгляд бросает на желтеющую ниву, на небеса, на сад, ветерок, лес, так сразу он ощущает Бога. Поэтому согласимся, что это действительно проблема, как найти Бога среди созданий Творца, да, среди человека. Да,
увидеть в человеке образ и подобие Божие. Правильно. Потому что вот даже в стихотворении тоже «Ангел», название говорящее, само за себя говорит название, здесь будет опять идти разговор о мире горнем. Мировое какое-то томление души. Она принесена ангелом на землю, но при этом она не может здесь вот на земле чувствовать, так сказать, ощущать себя вот в полноте. Она скучает по небесной родине. Значит, для нас важно, что Лермонтов понимает, что вот это есть это чувство, потребность восхождения к небесной родине. И звуков небес заменить не могли, и скучные песни земли. Но насколько тоже это вот характерно для Михаила Юрьевича? Ангелы же, должны ли они, вот, так сказать, бороться?
Да, ведь давайте посмотрим, Пушкин, его современник, эту тему не трогает. Почему? Почему? А Лермонтов постоянно выходит на эту тему ангелов. Потому что Пушкин-то пытается найти божественное в человеке и находит самое интересное. А почему Лермонтов обращается именно к ангелу? Он же мог бы написать стихотворение о каком-нибудь святом человеке, в котором бы увидел этот божественный свет. Нет, он видит его в ангеле. Правильно, ангел абсолютно безгрешен. Он чистым хвалит Творца, а в человеке все вот перемешано. И поэтому вот эта тоска по какому-то абсолютному совершенству, без того, что мы знаем в истории, без пути Христа по земле, где его гнали, где ему негде было главу преклонить, как его потом арестовали, Голгофа. Все вот это Лермонтова, ну никак он не может это принять. Ему бы сразу совершенный мир, мир ангельский. Поэтому богословие все-таки говорит о том, что, пожалуй, человек, наверное, может подняться и выше ангелов. Почему? А потому что вот занесение креста, за эту самую борьбу, когда человек, как свободное существо, свободно после всех искушений избирает любовь к Богу. Да это, пожалуй, выше, чем ангелы, которые этого не знают. Вот эта тема Лермонтову никак не дается. Почему он, видите, сразу как бы минуя, да, наши человеческие проблемы, возносится к ангелу, к его чистоте. То есть это, опять подчеркнем, чисто максималистское, немножко романтическое, юношеское. Ну, все мы прошли через это. Кто же в 16 лет не мечтает о жизни абсолютно совершенной, идеальной? Это характерно для любого. Потом мы немножечко помытаемся, попробуем, да, эти рожки свиного корыта. А вот вторая часть жизни, когда мы сознательно принимаем все средства борьбы, когда мы ее начинаем, когда узнаем сладость победы, это совершенно уже другое ощущение. Поэтому мы тут как бы понимаем, да, Лермонтова, что такой максимализм и мечта об идеальном – это характерно для юности.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Много стихотворений, ну не то, что прям вот много, но несколько стихотворений у Михаила Юрьевича есть с или темой молитвы, или даже с названием «Молитва». Да, и «Я, Матерь Божья, нынче с молитвою», одно, например, из этих стихотворений. И здесь опять идет очень важный, наверное, для нашей передачи разговор о том, как человек может обратиться к Творцу. Будет ли он услышан? Как вам кажется, вот такого рода стихотворение Лермонтова о чем свидетельствует?
О прозрениях, которые характерны для любого человека. Мы же говорили, да, Лермонтов ищет, он тоскует по небесах. И поэтому вот подобные стихотворения – это действительно алмазы, это перл в нашей литературе. Тут мы смолкаем, и если до этого, видите, я все пытаюсь что-то тут анализировать, да, найти какое-то отклонение от истины, то здесь ничего не скажешь, кроме того, что любой человек, Господь по милости своей дает ему такие моменты. Они редкие у человека моменты, когда он ощущает, да, Бога очень близко, когда вдруг плачет душа. Но вот что мы не найдем опять у Лермонтова, это трудов для того, чтобы это было чаще и постоянно, чтобы к этому идти. Он как бы остается, да, на этих вот редких прозрениях, которые не плод большой борьбы со страстями, а подарок Бога человеку. Поэтому мы, конечно, эти стихотворения обязательно будем ученикам рекомендовать, да. Но в то же время и скажем, хотите достичь этого, тут нужны труды. Богу молиться, кровь проливать недаром в монастырях, да, чтобы достичь подобного, люди трудятся гораздо больше, чем мы в обычной жизни. Это труды.
Да, и, наверное, от этих трудов нельзя убежать. А вот еще один такой популярный, что ли, мотив у Лермонтова – это мотив побега. Куда-то отправляется его лирический герой, стремится, может быть, еще сам не до конца понимая, куда. Мы с детства учим очень такие благозвучные, красивые стихи Михаила Юрьевича, например, вот там «Парус». Но если вдуматься, что там происходит в этом самом «Парусе», это ведь не только морской пейзаж. Правда? Это же речь опять о душе человека.
Ну, «Парус» действительно одно из таких, ну, самых совершенных, наверное, художественных произведений, потому что, ну, на мой взгляд, да, здесь есть главное свойство, с которым мы начинали разговор – притчевость. Это же и есть язык культуры, язык художественного произведения. Как в притче мы все время обращаемся, притча о блудном сыне. Ну, любой пустячок, за ним много что стоит. Точно так же и здесь море, прекраснейший образ жизни, ураганы или тихое море. Мы же все идем по жизни, то есть преодолеваем море. Тихая гавань – это то, что все мы мечтаем к старости прийти в тихую гавань. Парус – это действительно путь. То есть здесь каждая деталь, она в любые времена, для любого возраста, в любом историческом контексте, она всегда будет интересна.
Созвучно, понятно.
Да, да. Так же, как притча из Евангелия. Но, опять же, посмотрите, что мы видим, да, мы видим вот это вот между небом-то и землей, то, что под ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой. Он на этом остановиться не может. Мне это напоминает опять гениального Достоевского, который в записках из подполья сделал, ну, один из лучших выводов, который до сих пор тоже как-то не очень вспоминает, что если мы достигнем совершенного общества, человек так устроен, что ему вдруг захочется все равно все сломать. Это очень серьезный, да, и глубокий вывод. Оказывается, никогда на Земле человек так устроен. Там он говорит, что вот достигли мы, все хорошо, у человека все есть, все им обеспечить. Вдруг у него появляется желание все это перевернуть. Так вот, видите, и Лермонтов еще замечательно это понимает. Так устроен человек. Никогда он не успокоится. Поэтому уж ему вроде бы и тишина, и солнце, и свет, ну все, что надо. Нет, он просит бури. И дальше идет, как будто в буре есть покой. Поэтому человек, он успокоится, я извиняюсь, только в гробу.
Хорошо, если он обретет действительно Царство Небесное.
Да, да, он перестанет, как в молодости, да, вот этим вот жить. Он все равно должен выйти из этой системы.
Да, ну, это действительно очень частотный мотив в творчестве Лермонтова. Мы можем вспомнить и поэмы Михаила Юрьевича, где звучит тема побега, где звучит тема вот поиска лучшего места, это и исповедь, и боярин Орша, это и Мцырь, конечно же, там тоже одна из главных тем, это тема побега. Есть даже стихотворение у него с таким названием «Ярким беглец». Но для каждого поэта важно еще и поговорить со своим читателем о том, как он сам понимает призвание, творческое призвание. Вот что для него поэтический дар. И традиционная, наверное, для школьников такая тема, которая часто звучит на уроках литературы, это тема поэт и поэзия, то есть как поэт сам себя понимает и что он об этом хочет рассказать своим читателям. Вот лермонтовское прочтение темы поэт и поэзия. Что вы можете нам сказать? Какие рекомендуете стихотворения вот в этой теме затронуть?
Ну, классическое стихотворение, да, поэта, оно стоит в школьной программе. Напомним нашим слушателям, что там речь идет о праздно висящем кинжале на стене, и поэт отталкивается от этого образа, говорит о том, что кинжал, который не выполняет свое прямое предназначение, это похоже несколько и на поэзию, которая не должна быть игрушкой. И это вот замечательная мысль, мы ее на прошлых уроках, помните, да, говорили, мне снова хочется подчеркнуть, что до XIX века Россия совершенно другую литературу имела. Ведь то, что мы вот сейчас знаем, начиная с Пушкина, это огромное влияние французской литературы, это оттуда все пошло. А до XVIII века мы имели прекраснейшую литературу, но это была литература неразвлекательная. Она имела ту же цель, что имеет Библия. Библия имеет только одну цель. Там каждое слово, оно имеет огромнейший смысл, имеет цель спасения, и другой цели просто не имеет. Слово, оно не должно быть действительно праздным. И представляете, мы соблюдали это до князя Владимира, до XVIII века. Если не считать отдельные произведения, которые появились именно в городах, такой вот городской фольклор, может быть, сейчас их, к сожалению, включают в школьную программу, хотя они не отражают как бы менталитета всего русского народа тех времен, а представляют только вот зарождение из определенной группы. А весь русский народ прекрасно понимал, что слово – это огромнейшая ответственность, да, что слово дается только для того, чтобы помочь человеку. И они даже представить не могли, как может быть слово, да, таким праздным и пустым. Поэтому, когда сетует Лермонтов на это, то надо понимать, что это только началось.
Значит, он призывает
вернуться.
Да, вернуться, чтобы поэзия не была беллетристикой, чем-то вот таким второстепенным, да, вернуться к значимости поэтического слова и к ответственности поэта за то, что он говорит. Да?
Вот сам Пушкин меня всегда удивляет, он много писал на тему беллетристики. Сейчас эту тему никто даже не обсуждает. То есть он удивлялся, а зачем нам беллетристика? То есть то, что выдумывает. Какие-то интересные такие фантазии. А зачем они интересны? Да. Ведь посмотрите, мы учились именно на исторических примерах. Ну, летопись временных лет образец, да, мы учились именно на тех, кто осуществил свою жизнь. Или жития святых, опять надо четко понимать. Мы учимся на человеческой жизни. Он смог в жизни своей осуществить борьбу со страстями, победу, финал, пристань. Все замечательно. И поэтому, кстати, вот это противоречие, я не помню, говорили мы о нем, да, противоречие в XIX веке, когда весь XIX век построен на отрицательных героях. Это то, что сегодня учителя меня, да, спрашивают после написания книги. Ну вот, ты тут все разбил, значит, а на каких же примерах нам теперь учить наших юных школьников, да, действительно, получается вот такое противоречие. А вот из-за этого оно возникло, это противоречие. Именно из-за этого, из-за беллетристики. Раз они там навыдумывали этих отрицательных героев, создается впечатление, как у Лермонтова, оглянулся вокруг, да, нет тех, кто покажет, что Бог есть. Кстати, обратим внимание, Пушкин идет же совершенно по другому пути. Помним, да, мы брали. Дубровский глядит, есть Бог через Марью, а Онегин заблудился, вокруг все плохо. Нет жизни, как говорят мои зэки, да, все женщины, значит, такие сякие, все мужики негодяи, и все плохо. У них это вывод, они не знают. Их очень трудно разуверить в том, что в жизни есть правда, святость, свет и так далее. Так вот, Пушкин молодец. Он все время покажет, как плохо, и Татьяна Ларина, пожалуйста, да, покажет и гремёв там.
Есть этот свет в конце туннеля.
Да? Обязательно, иначе это... Так вот, у Лермонтова его нет.
Ну, по крайней мере, в некоторых произведениях мы вот уже говорим, что они звучат очень трагично, и этот свет действительно как-то рассеивается вот во мраке разных его поисков. Ну, наверное, также значимо для темы поэт и поэзия, если уж мы говорим и о Пушкине, все время сопоставляя с Лермонтовым стихотворение «Пророк». Интересно, что с таким же названием есть стихотворение и у Пушкина, и у Лермонтова. Это теперь уже безусловная классика русской литературы. Если мы вспоминаем сюжет пушкинского «Пророка», то там уже преображенный поэт, который становится пророком, у него меняется его природа, он должен выполнять особую новую миссию. Глаголом «жечь сердца людей», но при этом вот не просто жечь, да, а быть уже глазом самого Бога, исполнять очень такую сложную и ответственную миссию. Получается, что у Лермонтова как будто вот с этого момента и начинается его пророк, как будто Лермонтов продолжает пушкинский сюжет. Вот, наконец, он стал пророком и поэт, и пытается обратиться, да, к людям. И что же мы видим? Как тему разрешает Лермонтов? Какой пророк в его лирике?
На мой взгляд, если рассматривать именно как мы с духовной точки зрения пытаться, то Лермонтов уходит от Пушкина. Потому что Пушкин, если нашел в этой жизни тех, кто живет по Божьим заповедям, и вокруг это люди видят, то Лермонтов идет совершенно по другому пути. Напомним нашим слушателям, пророк возвращается к людям, пытается им говорить о любви, а люди его не принимают.
Да, провозглашать «я стал
любви и правды чистые учения, в меня все ближние мои бросали бешено каменья». Вот, мол, вам результат любви к людям. Что приходится делать пророку? Чисто по-лермонтовскому. Уходить от людей в пустыню. Вот там хорошо. И звезды слушают меня, лучами радостно играя. То есть, на мой взгляд, вот это самая большая беда. Мы об этом уже, да, начинали говорить, что никак он не может найти среди людей. И здесь снова эта же тема. Он вышел к людям, люди его не принимают. Этого быть не может. Лермонтов здесь ошибается. Я понимаю, эта задача сегодня и для нас, ну, архисложная. В любых условиях, с любыми людьми, которые нас окружают, несовершенными, заблудшими, больными, немощными и слабыми, тем не менее, надо пытаться увидеть в них образ Божий, любить их такими, какими они есть. И только тогда они и к нам будут относиться иначе. Почему пророка не принимают, забили камнями? Извините, здесь причина может быть только одна. Он не имеет любви. Никто у нас все-таки Серафима Саровского камнями не забивает. Если уж он имел огромную любовь к людям, все люди, конечно, его принимают. Поэтому, как и смерть поэта, да, когда Лермонтов перенес свою гордыню на Пушкина, что вот он там умер с огнем в груди и жаждой мести. Но это не Пушкин. Это так мыслит Лермонтов. Точно так же и здесь пророк. Он не истинно христианский пророк, это лермонтовский пророк. Ведь истинный пророк должен был обрадоваться, что его бьют камнями. Царь Давид, когда его били, он остановил своих слуг и сказал: «Не трогайте, они правильно бьют меня, я заслужил этого». И поэтому любой истинный христианин, вот что наши новомученики, мы говорили, да, как только началась, даже патриарх Тихон сказал: «Это попущение Божье за наши грехи. Мы, значит, где-то что-то недолюбили, и поэтому теперь в нас летят каменья. Мы этого заслужили». Вот что говорит истинный христианин, истинный пророк. Он все-таки понимает, что его путь — это путь на Голгофу. Господь же говорил: «Меня гнали, и вас будут гнать». Мы знаем, это норма, это евангельская норма. Он же не говорит, что нас будут встречать лавровыми венками. Конечно, нет. За имя мое вы будете гонимы. Но, тем не менее, он говорит: радуйтесь. Дальше он после этой строчки в заповеди к блаженству, да? Вы будете гонимы за имя мое. Дальше говорит: радуйтесь. А этот пророк не радуется, что его гонят. Так как-то, то есть мы видим, да, что вот это уклонение от Евангелия, это позиция именно самого Лермонтова. И она немножечко не евангельская, немножечко. Он, конечно, чтит пророков, он желает, чтобы пророки были в жизни. Но вот видите, рисует картину чисто по своим воззрениям.
Да, мы знаем, правда, сложная биография была у Михаила Юрьевича Лермонтова. И вот, очевидно, часто посещали его минуты душевной невзгоды. И вот эта строчка, которая тоже хорошо известна почти каждому русскому человеку: «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды». Дальше становится поводом для размышления. А почему так? Стихотворение называется «Дума». Да, вот она призывает к самоанализу, к размышлениям на очень важные для человека темы. В чем причина тому, что в минуту душевной невзгоды не на кого опереться? Как вам кажется, связана ли эта тема с темой вот того, как Лермонтов понимает пророка, вот что он очень по-своему понимает пророка, а как он понимает причину вот того, что не на кого опереться?
Все правильно, здесь взаимосвязь прямая. То есть, если он не нашел в себе, да, вот любви к падшему человеку, то плохо-то ему самому. Интересно, да, что всегда плохо самому человеку. И он все время будет утверждать, что его не любят, что люди вокруг не способны его понять и полюбить. Но это взаимосвязано с твоей любовью. То есть, если ты не научился, видите, он любит ангелов, да, он любит пустынь, он любит пророков, но вот людей вокруг себя, ну, не как не желает увидеть в них как бы образ Божий. Это действительно очень трудно. Это, конечно, надо перешагнуть через свою гордыню. И результат — ему плохо, и тоска у него на душе.
Ну, в Думе даже звучат упреки. Упреки не только современному поколению. Там мы видим, что лирический герой, в общем-то, с упреками обращается и к отцам.
Да, да, видите, вот ведь когда человек ищет оправдание, да, ведь искать оправдание — дело весьма неблагодарное. Вот он все время ищет, да, виноваты отцы, это они. Нет, ну, частью он прав, мы говорили, дворянство отошло, совершенно речь не шла, да, о таинствах, опять о покаянии, о святоотеческой литературе. Посмотрите, когда будут переводить. У нас одно добротолюбие только переведено где-то в 80-е годы, по-моему, да, 18-го столетия. И во времена Лермонтова, получается, если он бы захотел узнать, что говорили святые отцы, только одна книга была. Сама Библия только на церковнославянском языке. Впереди еще русский перевод. То есть усилий. А кто должен был эти усилия делать? Так, конечно, люди грамотные. Почему же они не делали? Вот Кириевский Иван Васильевич потом всю жизнь этому посвятит. Митрополит Филарет потратит 50 лет и море трудов на то, чтобы перевести Библию. Где же вы, помощники? Только одни упреки, что вот...
Мы богаты тогда... мы, уже ли не сколыбели, от ошибками отцов и поздним их умом.
Это же всегда можно делать. И сегодня нам можно упрекать, да, вот за советские времена. Наши родители нас с детства в церковь не водили. Мы тоже можем эти упреки говорить. Но сегодня, когда мы взрослые, и когда мы осознали, ничто не мешает человеку, осознав это, начать резкий, прямой путь возвращения к вере. Кстати, были его же современники, которые это сделали. Муравьев, который написал знаменитую книгу про паломничество, которую Пушкин с таким восторгом читал, как она называется, «Путешествие по святым местам», по-моему. И Хомяков, видите, уже в это время начинает активно идти к церкви. Были современники у Лермонтова, которые возвращались. Лермонтов этого, к сожалению, не сделал, о чем говорит прежде всего, видимо, Господь попустил, и его кончина такая. Если бы Господь дал Пушкину 3 дня на покаяние за то, что Пушкин-то, в отличие от Лермонтова, нашел выход, да, он активнее шел к отцу, смелее, увереннее, то, скорее всего, за эту вот неуверенность, за такой соблазн на уныние без Бога здесь в жизни, скорее всего, так получается, может быть. Промысел Божий никто, конечно, не знает, но факт остается фактом.
Да, ну, любовь была в сердце и Лермонтова. Мы вспоминали его патриотические стихи Бородино. Мы вспоминаем очень пронзительное стихотворение «Родина». «Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей, холодное молчание ее». Лесов безбрежных колыханий.
Опять, обратите внимание, нет человека. Опять леса, поля. Человека никак нет. И он любит родину именно вот такой. Хотя мы прекрасно понимаем, родина — это не березы. Березы есть и в Канаде. Давайте вспомним Есенина. Есенин, ну все тоже утверждают, что Есенин любил родину, и идет полный набор природы. Но вот у Есенина есть и такие строчки. Не за песни весны над равниною, дорога мне зеленая ширь, полюбил я тоской журавлинную на высокой горе монастырь. Вот как глубоко уже у Есенина. То есть ни равнина, ни береза, ни поля, а монастырь. Вот что представляет из себя родина. Ну, трудно согласиться, что такое Россия? Это же прежде всего, опять же, православие, наша история. Откуда она идет? Из монастырей. Мы же знаем, все шло из монастырей. Огромное количество монастырей и создало великую нашу державу. Есть это у Лермонтова? Вот он и говорит, что люблю я, но странную любовью. Да, у него странная такая любовь, он любит. А если там он на пляску смотрит, издалека. Интересно, вот издалека. Подойти к ним, тут же... родится другое стихотворение, где он будет жаловаться на то, что бедный человек такой-сякой. Издалека он еще способен оценить, а ближе нет. Поэтому мы сделаем вывод, что вот это самая главная беда Лермонтова в том, что он, может быть, по молодости, вполне возможно, он, конечно, отошел бы от этого. Но пока факт остается фактом. Он не нашел в человеке образ Божий, а тоска его по небесам, конечно, неизбывна, тоска его велика, и он ее выражает в своем творчестве. Это, конечно, для учеников наших будет полезно.
Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за терпение, с которым вы выслушали нашу программу. И в конце, по традиции, хотим обратиться к вам с небольшим заданием, вопросом, связанным с творчеством Лермонтова. Ну, Николай Алексеевич, я хотела бы вас попросить сформулировать вопрос. Мы сегодня говорили в основном о лирике Лермонтова, то есть о стихотворениях. По разным темам коснулись. Может быть, обратите внимание на какое-то стихотворение наших радиослушателей?
Мы договорились, что вы нам будете помогать, наши уважаемые слушатели. Поэтому вам даем задание в том же ключе, что мы пытались рассматривать стихотворение Лермонтова. Посмотрите на стихотворение, как часто пестрою толпою окружен. Попытайтесь там найти основные темы, позиции, основное миропонимание Лермонтова в этом стихотворении. Напишите нам.
О ваших открытиях.
Да, да.
Что вы там увидите. Большое спасибо еще раз Николаю Алексеевичу Лобастову, который сегодня был у нас в студии и вел программу «Уроки литературы». Вместе с ним у микрофона была Елена Николаевна Себина. Мы просим вас писать нам по адресу Пятницкая, улица, дом 25, строение 1, дом радио, радио Радонеж, или по адресу info@radonezh.ru.
Спасибо вас, Господи.
Всего доброго.
Свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Наша программа для тех, кто интересуется русской литературой, студентов, школьников, учителей и всех, кто любит отечественную словесность. Николай Алексеевич, к нам поступает много вопросов, где можно приобрести книгу, которая лежит в основе нашего разговора, вашу книгу «Записки сельского учителя», называется книга «О русской литературе».
Эту книгу выпустил Российский общественный фонд изучения наследия Столыпина, и вот этот фонд Столыпина может вам выслать книжку. Надо позвонить им по телефону 495 775-21-76.
Итак, дорогие братья и сестры, вы можете оставить заявку, и книга вас обязательно найдет. Я еще раз повторяю номер телефона. 8-495-775-21-76. Обращайтесь.
Присылайте свои заявки.